Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Душеполезную, совершивши Четыредесятницу и Святую Седмицу, страсти Твоя я просим видеть и человеколюбче. Так мы пели вчера. На богослужении закончился Великий пост. Мы уже пережили сегодня Лазареву субботу, завтра вербное воскресенье. Это такой водораздел некий между Великим постом и уникальным циклом Страстная Седмица. И вот с понедельника начинается отсчет. Страстная Седмица или, в общем-то, можно считать Страстную Седмицу и завтрашнего дня, с вербного воскресенья, потому что, как мы знаем, воскресенье – это первый день недели, а Страстная Седмица – это последняя седмица земной жизни Христа, которую Он провел в Иерусалиме и окрестностях. То есть Он приходит в Иерусалим, и начинается вот некая особая история. А в Иерусалим Он входит именно завтра, вход в Господень в Иерусалим, мы отмечаем. И вот, я думаю, каждый из нас ставил себе какие-то задачи на Великий пост и, скорее всего, не выполнил их так, как хотелось бы. По этому поводу, наверное, можно покаянно вздохнуть перед Господом, и нужно вздохнуть и забыть о том, что мы там загадывали, вообще забыть о себе, о своих недоработках, переработках, потому что сейчас необходимо сконцентрироваться на Господе Иисусе Христе и на Пасхе, к которой мы идем. То есть путь не окончен. Окончен Великий пост, но начинается что-то, для чего мы готовились Великим постом. Это Страстная Седмица и Пасха. И мы будем внимать каждому слову Христа, а Он вот в первые эти дни, в понедельник, вторник, Страстной Седмицы, будет много говорить. Ну как много говорить? Много проповедовать. В эти дни Христос скажет множество притч, вот таких последних слов. Там будут обличения книжникам и фарисеям, знаменитое восьмикратное горе вам, книжники и фарисеи. То есть Христос, зная, что скоро Он уже умолкнет, Он говорит последние такие речи, очень важные. И вот некоторые из них будут вспоминаться в понедельник, великий вторник, там и проклятие бесплодной смоковницы, и притча о десяти девах, притча о злых виноградарях и так далее. Мы будем внимать каждому слову Христа, пытаться быть с Ним, будем пытаться прочувствовать эту уникальную, сурово сосредоточенную атмосферу страстной. Будем переживать каждый день как события, а там действительно события настолько будут быстро меняться, что очень трудно это как-то полностью пережить, особенно начиная со среды, предательство, тайная вечеря, последняя беседа Христа с учениками. И вот уже вечером в четверг мы со свечами стоим в храме и слушаем страстные Евангелия. Вот уже Христос арестован и предается на распятие. Вот он уже умирает, эта тьма страстной пятницы. И вот мы не успеваем это пережить, под сенью креста побыть, и вот уже Великая Суббота, которая пульсирует вот этой жизнью, уже она как бы беременна этим взрывом пасхальным, и мы уже чувствуем начало этой Пасхи еще в пятницу вечером, когда служим утреннюю Великой Субботы, и потом опять все очень быстро развивается. Служба Великой Субботы с ее паримиями, и потом вдруг как будто бы обрывается все, и мы в ожидании Пасхи, лицом к лицу с Пасхой. И нужно помолчать, да, да умолкнет всякая, да молчит всякая плоть человечья, говорится в песнопениях субботы. И в этом молчаливом ожидании уже пребывать перед лицом Христа воскресшего, ждать Пасхи. Вот это то, что нам предстоит, это великие дни, великие дни подготовки души к Пасхе. Вот, и в этой скорбной напряженности Страстной Седмицы мы будем ожидать вот этого света, пришествия Пасхи, которое делает наше ожидание светлым. Хотя события происходят на Страстной суровые, но ожидание наше светлое. Вот сегодня мы уже с Божьей помощью служили всеночную, и, наверное, вы успели заметить, насколько все-таки громогласно, праздничная и жизнеутверждающая сегодня служба была. Несмотря на то, что праздник-то такой скорбно-радостный, мы понимаем, что да, Христа вот сейчас встречают, кричат ему «Осанна», но те же люди, ну или по крайней мере многие из них, будут через несколько дней кричать «Распни его». И Христос знает, что он идет на эти муки, и его человеческая природа трепещет перед лицом этих мук, но он идет, и мы тоже знаем, куда идет Христос. Он грядущий на вольную страсть. Поэтому праздник такой, праздник-скорбь. Но церковь, зная все это все в текстах проговаривается, все равно дарит нам такую потрясающую радостную службу. Она, как знаете, как-то заряжает настолько уверенностью в несомненном там, воскресении Христа и в том, что победа жизни над смертью будет, и победа Бога над дьяволом будет, да она уже произошла, что вот я, например, после всеночной прямо заряжен этой благодатью, этой радостью, которая просто как некий каскад обрушивается на нас вот в этой великой службе. С утра еще мы служили утреннюю, ну, кто-то вчера утреннюю служил, мы в нашем храме. С утра сегодня утреннюю Лазаревой субботы и потом литургии. Эта служба, она настолько спокойная, тихая, мирная, глубокая. Она как бы показывает нам таинство вот этой субботы, да, еще ветхозаветной, но уже обновленной благодатью Завета Нового, вот этот шаббат, этот день, благословленный Богом, день седьмой. Вот это все сообщается нам в этих субботних литургиях, особенно в сегодняшней, и прямо подводит и ставит нас перед темой смерти. И вот вечернее это богослужение, вход Господень в Иерусалим, совершенно поднимает над этой глубокой, тихой, спокойной радостью и уже дает какой-то этот пасхальный драйв. В общем, наше богослужение – это, конечно, ну, просто настолько великий дар Божий, трудно себе представить, что бы мы без этого делали. Ориентирует, направляет, укрепляет, дает мысли соответствующие. И вот, друзья, я бы сегодня хотел на стыке, так сказать, Великого Поста и Страстной Седмицы поговорить о том, что мы получили Великим Постом, попытаться как бы обозреть пройденный нами путь и осмыслить те уроки, которые нам Господь дал в течение Великого Поста. Давайте с Божьей помощью все вместе, может быть, кто-то из вас позвонит, тоже что-то скажет. Осмыслим пройденный путь, вспомним то, что мы видели, то, что слышали в храмах, и попытаемся это как-то связать в один узел. Итак, давайте вспомним, что церковь нас к великому посту готовила. Готовила нас подготовительными неделями. Это неделя о Закхее, которая не прописана в Триоде постной, но она всегда есть, то есть это чтение всегда фигурирует перед неделей мытаря и фарисея. Мы уже с вами говорили когда-то об этом, что нам дает неделя о Закхее. Вот она нам дает мысль о желании Бога. Чем отличился Закхей? Тем, что он, желая видеть Христа, не побоялся показать себя смешным в глазах окружающих. Настолько им двигало вот это желание Бога. И это желание Бога, по сути, есть начало покаяния, потому что покаяние христоцентрично, оно есть понятие положительное, а не отрицательное. Покаяние – это не только замечать в себе нечто плохое и плохим заниматься. Нет, это следствие главного труда. А главный труд – это изменение жизни по Евангелию, по образу Христа. И для этого надо полюбить Христа, влюбиться в Него, в Его образ, в то, что Он говорит, в эту новую жизнь, которую Он несет, которой Он сам является. И вот эта влюбленность, да, вот в таком духовном смысле этого слова, она, очевидно, происходит с Закхеем. Вот с чего это вдруг? Человек почтенный, известный, богатый, статусный, вдруг ведет себя так, как мальчик, только для того, чтобы видеть Христа, слышать Его. Им уже движет некая любовь к Его Слову и к праведности, и к покаянию, изменению, к очищению совести. Он поймал вот эту нить, нить спасения. Он устал идти этим мирским путем, он присытился, ему надоело это все. Он выучил эту греховную жизнь и понял, что там нет ничего, что там пустота, медь звенящая. И вот он пытается что-то сделать, чтобы эту ситуацию изменить. Вот Закхей, начало, если хотите, покаяния. Еще до мытаря и фарисея читается это все. Потом неделя мытаря и фарисея, мытарь или мытарь, олицетворяет искренне кающегося грешника, то есть церковь нам уже показывает, собственно, как каяться-то правильно, в образах показывает. Фарисей – это человек внешне благочестивый, но он не видит своих грехов, мнит себя правильным, самодостаточным, хорошим. Ему как раз это изменение не нужно, по сути, ему Бог не нужен. Господь для него – это атрибут комфорта духовного. Он и так хорош в своих глазах фарисея. Вот Господь для него существует, чтобы быть еще лучше. Не только в глазах своих, но и в глазах других. Я вот пощусь двукратно в субботу. То есть, да, не то что даже один раз, а два раза пощусь в неделю, хотя это не было заповедано уставом. Вот я как бы и так хороший, вот видишь, еще и вдвойне, и втройне хороший. Так позиционирует себя фарисей. И церковь нам говорит, указывая на эти образы, смотрите, да не будем поститься так, как фарисей себя превозносит, других уничижает и, в принципе, в покаянии не нуждается. Если он способен на покаяние, то только такое изобразительное, что-то изобразить. Вот, ну мы кратко сейчас так идем, да, накануне, на всеночном бдении, накануне воскресения, вот, мытаря и фарисеев, уже поются стихиры покаяния отверзями двери. Начинается вкрапление великопостного устава, воскресное богослужение, замечательная песнь покаянная такая, да, которая говорит о том, что покаяние возможно силою Божию, человек может захотеть покаяние, то есть изменение перед Богом, как так? Так, как захотел Закхей, уже упомянутый. Но двери покаяния открывает Господь. Покаяние двери отверзями жизнодавче. Отверзает Господь своей благодатью. Он направляет кающегося человека, располагает его к этому изменению. И своим образом Господь показывает идеал, путь к этому изменению. да, да, к чему мы идем и чего мы хотим. Дальше неделя о блудном сыне. Неделя о блудном сыне, которая нам показывает некоторую модель покаяния правильного. Все эти смыслы крутятся вокруг покаяния на самом деле. Хотя тут много всего. Например, притча о мытаре фарисее, это ведь притча и о молитве тоже, как молиться правильно. Здесь много всего, но главным образом отрабатывается тема покаяния. Притча о блудном сыне – это некий верный алгоритм покаяния. Человек, который отошел от Отца, должен помнить от Отца Небесного, что Отец ждет, с тревогой смотрит, всматривается вдаль и ожидает, желает принять блудного сына без всяких условностей. И этот блудный сын, его поведение тоже показательно. Он доходит до некого дна, днища, как сейчас бы сказали. Так что он теряет все, что он имел. На самом деле сам он ничего не имел, он все у отца украл, то было не его. Он теряет все, что имел, и живет свинской жизнью, по сути, это обозначено словами о том, что он хотел бы тот же корм есть, что и свиньи, но даже этого ему не давали. То есть показано, что дьявол с человеком делает, когда тот с головой окунается в страсть. В итоге страсть его не насыщает, его ничего не насыщает. И живет он как свинья, и гадко ему от самого себя. Но вот что сделает покаяние. Он говорит: «Встану и пойду к отцу моему», и реально встает и идет. Многие годами говорят: встану, пойду, пойду в церковь, покаюсь или еще что-то, вот бы в церковь сходить. Иногда между мыслью об этом и осуществлением этого желания проходят годы, а то и десятилетия. А иногда вообще оно не осуществляется, это желание. И вот он сказал: встану и пойду, и встал, и пошел. И как только он увидел, как только отец его увидел издали, бросился ему навстречу и даже не дал ему исповедальную эту формулу произнести. И вернул его в прежнем статусе, так сказать. Дайте ему первую одежду, перстень на руку, да, то есть все, как было раньше. Он восстанавливается в сыновнем статусе. Вот то, чего от нас Господь ждет. Ты просто приди, просто дойди до Отца, Он ждет тебя. Там будет много искушений, там будут старые братья, старшие братья какие-то, которые будут говорить: о, этот пришел. Там много всего будет, не все будет так просто. Там и старые друзья появятся где-то за оградой 100%, будут звать назад. Но вот надо прийти. На утреннее воскресенье впервые далее поется 136-й псалом на реках Вавилонских. Вот это тоже важное такое введение в предвеликопостное богослужение. Напоминает этот псалом о том, что человек не дома, он изгнанник, Иерусалим его разрушен, это его былое райское состояние. И он на чужой земле, то есть на земле греха. И невозможно тут петь песни и плясать, и радоваться по-настоящему, потому что ты не дома. Вот. Радость можно изображать, но сердце радоваться не будет. Да, как узабуду тебе, Иерусалиме, пусть отсохнет десница моя. Такие некие клятвы верности произносятся. Вот. И человек пленник греха, и освобождение от этого рабства лежит только через борьбу с ним. Господь поможет в этом. Только ты песню эту пропой, то есть ты пойми свое это состояние. Далее мы видим Вселенскую родительскую субботу. Появляется тема смерти. Очень важная тема, великопостная. Память смертная – это добродетель святоотеческая. Помни, последнее твое вовек не согрешишь. Это возможность для человека проецировать на свою временную жизнь, вечность, Царствие Божье. Все оценивать в перспективе этой вечности. Насколько это Богу угодно, то, что я делаю, думаю, говорю. Насколько это мне поможет там. Насколько это готовит душу мою к вечности. И мы поминаем наших усопших, чтобы и они пребывали в круге нашего общения, нашей любви. такая тема смерти, мясопустная суббота вселенская, мясопустная неделя о страшном суде, когда опять же фигурирует тема смерти, тема суда. Человеку надлежит умереть, а потом суд, говорит апостол Павел. Суд Божий уже здесь на земле – это угрызения совести, которые нас мучают после того или иного греха. Суд Божий уже здесь на земле – это, в принципе, встреча с Богом. Когда человек с Богом встречается, он переживает некий суд, некий кризис. И это хорошо для человека, потому что тем меньше материала остается для суда страшного, будущего, грядущего, на который встанут все, но одни в суд осуждения, а другие в суд оправдания. Это неделя о страшном суде. Потом сыропустная неделя или неделя прощенная, или по-другому еще неделя изгнания Адама из рая. Тут несколько смыслов. Прощенная, потому что там прощение читается в Евангелии, а неделя изгнания Адама, потому что тоже об этом в богослужении говорится, и церковь нас поставляет в такое состояние Адама, в образ Адама, который уже изгнан из рая, стоит напротив этих райских дверей и горько плачет, желая вновь войти туда, но понимая, что что-то ему мешает, а что-то это грех. И вот мы тоже превращаемся вот в такого Адама, мы по сути им и являемся, который стоит у ворот рая и плачет, желает этого рая, и с помощью Бога пытается как-то меняться, чтобы раю соответствовать, чтобы рай для него не стал мукой. Потому что если человек, страстный, любящий грех, попадает, если его, так сказать, поместить в рай, он там будет страдать больше, чем в аду, если пользоваться этой устаревшей уже ветхозаветной терминологией, потому что ад более соответствует его внутреннему состоянию. Вот это последний такой мотив подготовки к Великому посту. В текстах службы отчетливо звучит цель предстоящего поста, это встреча Пасхи, вот когда мы просим друг у друга прощения на вечернее уже великопостной, в прощенное воскресенье, то уже поются песнопения Пасхи, как бы так авансом. И начинаются недели поста. Какие недели поста? Тоже церковь нас проводит через определенный такой смысловой алгоритм. Они все очень важные, эти недели, эти воскресные дни. Я напомню вам, что неделя по-церковнославянски – это воскресный день, а семидневный цикл – это седмица, чтобы мы не путались. Да, неделя – это воскресный день, а седмица – это семь дней. И вот первая неделя, которая нам встречается после первой седмицы поста – это неделя торжества православия. Введена она исторически была, эта дата. Так, у нас есть звоночек, да? Давайте выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей. У меня вопрос такой. Вот вы говорите сейчас, что церковь нас ставит как бы на место Адама, который плачет о своем изгнании. Но я говорю, конечно, за себя, не за всех. Но мне, например, трудно это представить. Почему? Потому что в отличие от Адама, Адам знал, что такое рай, что такое быть с Богом. А я не знаю этого, мне это не знакомо. Поэтому ему-то, Адаму, было легче, конечно, и понятнее, естественнее плакать об этом, потому что он потерял то, что он знает и помнит, и никогда не мог забыть. А мне это трудно, потому что я этого понять, а я не знала, что это такое. Это, кстати, о теме возвращения блудного сына к отцу. Не все, к сожалению, знают...
Куда возвращаться, да, Кирилл?
Не знают своего отца. Вот что, потому что Вы понимаете, о чем
я понимаю, да.
Такая
да.
была возможность. Даже если был отец, то там по, так сказать, личным качествам не всегда было душевное такое тепло и так далее. Поэтому вот, вы знаете, как вот с этим быть? Я понимаю, тут все тут должен Господь сделать, что зависит от посланной благодати и от его помощи. Но вот может быть что-то еще. Молиться, конечно, надо об этом. Вот.
Да, так, я понял. Вот такое...
и вот... ага. Я не знаю, может быть, я, если успеете ответить вот еще на такой вопрос. Это к покаянному канон к ангелу. Кстати, к Божьей Матери тоже, к Богородице. Вот там такие слова. «Мою скверность свою, твоею святыней очисти, хранителю мой. Я частишу, я да и отпущен буду». Молитвами твоими и причастие славьюлюся. Мою скверность твоей святыней очисти. Как это может быть вообще? Как мою скверность ангел может очистить вот так вот взять и очистить твои святыни?
Ну, вот, понял. Никто, да, спасибо за вопросы.
Много чего непонятного.
Да, а нам всем вас, да, много так... чего непонятно. Спасибо за вопросы, очень, очень хорошие. Есть о чем поговорить. Итак, по сути, три вопроса. Первое, как мы можем себя ощутить в роли Адама, плачущего перед дверями рая, если мы в раю не были, а он был? Во-первых, у нас есть тоска по раю. Мы сердцем помним рай, хотя умом не помним. Но это безотчетная тоска по утерянной родине, да, этот Paradise Lost, утерянный рай, который как-то пульсирует в нашем сердце, и через какое-то такое чувство особой тонкой тоски нам напоминает, что где-то Родина наша вот не здесь, где-то на небесах она, как апостол Павел писал, «Не имам ибо зде пребывающего града, но града грядущего взыскуем». Вот есть такое чувство, оно дано человеку, всем потомкам Адама. И именно это чувство многих наших гениев великих расположило написать свои бессмертные произведения, которые тоже дышат этой тоской. И чем более тоски вот этой о Царстве Божьем в этих произведениях, тем более они велики. Даже наш поэт, рокер вроде бы, да, битник, и тот пропел: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль? Вроде жив и здоров, и вроде жить не тужить, так откуда взялась печаль?» Вот откуда она взялась в сердце человеческом и в жизни человеческой, даже если человек может быть сыт, обут, богат, у него там семья, любимая работа, все есть. А вот в сердце дыра размером с Бога. И ее заполнить... этот вакуум сердечный, может только Господь. Как блаженный Августин говорил: «Обращаясь к Богу, ты создал нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Так что Адам знал рай, а мы там хоть не были, но мы чувствуем его, тоскуем о нем, и тот, кто тоскует о Царстве Божьем, тот в него и войдет. Вот эта тоска, она является связующей нитью. Ниточка, которая связывает нас с небесами. Это первое. А второе, у Адама не было Христа, а у нас есть Христос. И Христос являет это Царствие Божие своим ликом, своей благодатью, своими словами, Евангелием своим, своей любовью к нам. «Видящий меня видел Отца», говорит Христос. И через Христа, Духом Святым, мы познаем Отца в Церкви. Нам Царствие Божие открыто в Церкви. Это тот рай, который потерял человек. Начинается он здесь, на земле, а раскроется во всей полноте там, уже за чертой вечности. Поэтому мы и переживаем в храме нечто особое, особенно в дни праздников, особенно на Пасху, пасхальную ночь. Потому что соприкасаемся с этой реальностью Царствия Божьего уже здесь, в этой жизни. Поэтому мы, может быть, знаем рай еще больше, чем Адам, поскольку тот рай церковный, который открывает нам Христос, в этом раю больше благодати, чем у Адама, потому что за Адама тогда еще Бог не пострадал и кровь свою не пролил. И именно Христос — это новый Адам, который сделал то, к чему был предназначен Адам первый, ветхий. И именно во Христе, в новом Адаме, и раскрывается реальность Церкви, которая есть тело Христово, а мы все члены этого тела. Поэтому нам дано больше, чем Адаму. И новозаветная благодать покрывает ветхозаветную и как бы доветхозаветную, потому что Бог уже пришел на землю. А тогда Господь общался с Адамом, да, но Господь не осветил своим присутствием эту земную жизнь. А мы живем в ту эпоху, когда это произошло, когда слово стало плотью и обитало с нами, когда жизнь, которая была у Отца, пришла и явилась нам, и мы видели, и осязали, и слышали, говорит Иоанн Богослов. Что они видели, осязали и слышали? Рай Божий, который в лице Господа Иисуса Христа открылся. В нем они это слово жизни познали. Далее, так, это был первый вопрос, да, про Адама. Так, про канон я помню. Что же там было второе? Сейчас. А, блудный сын. Да, блудный сын знал отца. А проблема для многих из нас есть такая, что мы не знаем отца, и потому неправильно каемся. Да, это очень хорошо замечено. Я ведь об этом и сказал несколько слов в начале нашего разговора о покаянии сегодня, что покаяние христоцентрично. То есть в центре покаяния не наши грехи должны стоять, а Господь. И чем больше человек знает Бога, тем более правильно он кается, если можно так сказать. Потому что покаяние в его случае обращается вокруг Бога, а не вокруг человека. Вот мы, да, действительно совершаем иногда такую тонкую подмену, во многом и психологическую, может, какую-то и духовную, конечно же, когда покаяние располагаем вокруг самого себя, с самим собой возиться, свои грехи исследовать, бесчисленно их выписывать, приносить эти сборники отцам на исповедь, следить за грехами, выписывать и так далее. Получается, у нас какое-то покаяние грехоцентричное. Но оно должно быть богоцентричное. То есть покаяние – это путь к Богу, на котором мы убираем, пытаемся убрать преграды. Что такое эти преграды к Богу? Это и есть наши привязанности к греху, эти склонности, страсти, пороки. Это когда наше сердце болеет вот такой ложной любовью к этому временному, приходящему, убивающему человека иногда, да, порочному. Вот о каком покаянии говорят нам отцы. Нужно очень обрадоваться Богом, чтобы потом действительно лить подлинные слезы духовные, утратив это состояние из-за того или иного греха, и иметь целью в своем покаянии вернуться к Богу. Как узнать отца, как узнать Бога, чтобы правильно каяться? Да, тут какой-то замкнутый круг. Нельзя прийти к Богу без покаяния, а как каяться, не зная Бога? Это, понимаете, мы как-то схоластично делим все-таки. Мне кажется, это происходит все очень не математически как-то, очень живо, очень несхематично. Как вот помните, эта блудница, которая оплакивает свои грехи и отирает волосами своими ноги Христа, помазывает, возливает на Христа мира. Вот она много слов сказала Христу? Да нет, она плакала просто. И Христос сказал: прощаются грехи и многие за то, что она возлюбила много. Вот опять же, как она Бога возлюбила, такой греховной жизнью жила? Как это выстроить вообще в какую-то концепцию? Невозможно. Настолько сложное сердце человека, настолько глубокое, столько там всего происходит. Отца мы опять же познаем в церкви, в молитве, в образе других верующих. Отца мы познаем в Христе, который сказал, видящий меня, видел Отца. В Евангелии познаем, в таинствах познаем. Это познание, оно не линейное, оно не какое-то понятийное, вот я что-то понял. Это познание, оно неуловимое, в то же время то, которое очень отражается на жизни человека. Вообще показатель этой встречи, подлинной встречи с Богом, это действительно изменение жизни человека именно в его сердце, в его нутре, которое поначалу только он сам в себе и знает, а потом уже начинают видеть другие. Как узнать Отца? Обращаться к Нему и просить Его открыться, и познавать Его в церкви, потому что церковь нам открывает Бога. Это такой инструмент спасения или само спасение в действии, церковь. Это тело Христово, это тело Бога, мистическое тело Господа Иисуса Христа. И лучшего образа познания Бога нет, потому что сам Господь создает церковь для богопознания, для того, чтобы люди наследовали жизнь вечную именно через церковь, в которую мы входим через веру и покаяние. Но вот как-то так. То есть тут эти вопросы, они, боюсь, не имеют какого-то линейного, такого модельного ответа. Не имеют. Они спускаются куда-то туда, в эту сложную картину жизни духовной, духовного опыта. У нас его нет, поэтому мы так путанно выражаемся об этом всем, к сожалению. Но вот как-то так. А что касается фразы из канона, что «мою скверность очистит твою святыню», это гимнография. Там много всего такого, чего нельзя понимать прямо как-то догматически. Ну вот, например, мы говорим Пресвятой Богородице: «Не им мы иные помощи, не им мы иные надежды, разве тебе, Владычица?» Но это же не значит, что у нас нет другой надежды, кроме Богородицы. Ну, а Христос вообще-то, да, а святые, вот. Это такие, знаете, гиперболические линии, которые используются именно в церковной поэзии, чтобы подчеркнуть как-то наибольшее благоговение к воспеваемому лицу, максимально прославить и похвалить то лицо святое, к которому мы обращаемся в том или ином каноне или акафисте. Вот. Также и ангелу, в каноне ангелу то же самое. Да? «Мою скверность очистит твою святыню». Ну, понятно, что ангел помогает нам в жизни очищаться от скверны, очищается наша скверна благодатью Божьей, а не благодатью ангела как такового. Это все понятно. Просто эти витиеватые византийские, да, гимнографические сплетения нужно понимать правильно. Они должны давать такой общий эффект благоговения, покаянное чувство, умилительное такое молитвенное чувство. Тут как раз надо учитывать эпоху, в которую возникали эти песнопения, вот, и законы этого жанра. Потому что даже в Библии вот используются разные жанры, и их нужно различать, понимая законы жанра того места, вот, которое мы читаем. Ну вот как-то так. Спасибо за вопросы, они такие хорошие, интересные. Итак, первая неделя православия, первая неделя Великого Поста – это торжество православия. Праздник возникает позже возникновения Великого Поста. Торжество православия – это 9 век, собор, да, царица Феодора, Константинопольский собор, который утверждает иконопочитание. Что же было до этого? Да, до этого какие-то другие смыслы были, сейчас не будем это литургическое исследование проводить. Это праздник, который возникает чуть позже, и он для церкви кажется очень важным, поэтому она вот располагает эту память на первую неделю Великого Поста. И действительно, иконопочитание – это очень важное догматическое утверждение церкви, которое должен разделять всякий православный человек. Икона – это образ явления Бога в мир, это исповедание вочеловечения Христа, это исповедание того, что мир освящен благодатью Бога, пришедшего на землю, это признание несомненной человечности Бога, вочеловечения Бога и воплощения Бога. Там еще много всего в богословии иконы, да, но вот с этого догматического праздника начинает церковь вот этот великопостный путь, потому что подлинное покаяние невозможно без правильного понимания догматических истин православия. Наше церковное единство – это единство молитвы и учения. Если убрать что-то одно, получится уже ересь или раскол. Единство молитвы – это евхаристическое, литургическое единство, духовное единство. И единство учения – это то, что вся церковь во всем мире исповедует Бога одинаково. Понимание Бога, человека, мира, спасение Богом человека понимает одинаково. Это догматическое единство очень важно. И вообще догматы наши, они являются лучшей защитой для ума и таким необходимым критерием жизни духовной. Да, только на правильном основании строится правильная духовная жизнь. Только правильная теория может рождать правильную духовную практику. И вот об этих основах догматического сознания церковь напоминает в первую неделю Великого Поста. Вторая неделя тоже такая догматическая, и тоже праздник, который возникает позже самого Великого Поста, то есть он как бы вставной, это память святителя Григория Паламы, который сказал очень важную вещь о благодати, о том, что благодать Божия, этот нетварный фаворский свет, эти божественные энергии, совечные Богу, но не являющиеся его сущностью, они могут взаимодействовать с человеком напрямую, и христианский подвижник, он вступает во взаимодействие с этими энергиями, и через них Бога познает. И эти энергии открыты всякому человеку, любящему Бога, идущему по пути подвижничества, по пути исполнения заповедей Христовых. Этот свет Григорий Палама видел, он знал его, это был его духовный опыт. Он видел стяжание этого света в опыте подвижников, у которых учился. То есть это несомненный опыт церкви. И он изложил его в своих догматических писаниях. Святитель Григорий Палама. Это некое, скажем так, завершение, некий итог византийского духовного и исихастского делания, творения молитвы Иисусовой, вот эти глубины духовных практик православия, они сосредоточены в личности святителя Григория Паламы. Он это, как никто другой, объяснил, изложил. Все это было и до него в опыте церкви, и об этом говорили и другие отцы, но он явился таким выразителем этого молитвенного духовного предания. Дальше неделя крестопоклонная, как бы такое некая середина Великого Поста. Как правило, говорится, что вот вы уже подустали, посидите под сенью креста. Действительно, это так. На третьей неделе уже мы начинаем унывать немножко. Хочется подкрепиться более какой-то белковой пищей. Человек подустает молиться немного. Ну, кто как, конечно, но многие. Вот. Ну, и, может быть, даже не поэтому, а просто потому, что это нельзя не показать, об этом нельзя не сказать. Церковь выносит крест для поклонения. Главный символ христианства – это орудие нашего спасения, орудие победы над дьяволом. Это некая модель взаимоотношений мира с Богом, что мир распинает Бога. И это выражение не только крестного пути Бога на земле, но и пути всякого человека, который следует за Христом. Это путь. Да, крест – это путь христианина в мире. Путь, который ведет к Пасхе. Другого пути нет. «Многими скорбьми надлежит войти нам в Царство Небесное», говорит Писание. И здесь особый разговор о страданиях, о их смысле, о том, что человек в жизни должен понять, к чему созреть, так далее, так далее. Тема креста, наверное, самая глубинная, глубокая, религиозно-философская тема, выражающая вот такие основы православия, именно как жизни во Христе, крестопоклонная. Дальше преподобного Иоанна Лествичника, это, как мы знаем, подвижник, написавший великий аскетический труд. Вот церковь нам предлагает, раз уж мы идем путем подвижничества, каждый как-то по-своему, понемногу, потому что великим постом мы становимся немного похожими на монахов. Она нам предлагает и путеводитель для этого отделания. Вот преподобный Иоанн, его ступеньки возрастания, которые показывают, что не все сразу, да, там, что зачем следует. Вначале отречение от мира, ну, как отречение от зла, от греха, в принципе. И потом там разные добродетели, разные варианты борьбы с теми или иными страстями. В общем, это энциклопедия духовной жизни, энциклопедия аскетики. Без аскетики духовной жизни нет. Род сей изгоняется только молитвой и постом, говорит Христос о бесах. Преподобная Мария Египетская, пятая неделя. Ободрение всем грешникам, всех мастей, потому что при всем уважении к грешникам, но вряд ли трудно найти такого, который превзошел бы подвиги в кавычках Марии Египетской до ее обращения. Уж такого, что творила она, но это вообще трудно повторить. И церковь показывает, что даже из этого состояния, кромешного такого адского, Господь может вывести человека, если он захочет. То есть это самое потрясающее ободрение к грешному человеку, которое только может быть. Это история преподобной Марии Египетской. Что было и что стало. Вот. Тоже некое укрепление. На пятой неделе читается Великий Канон. Скажем несколько слов о каноне. В первые 4 дня Великого Поста он читается по частям. И потом в пятую неделю, в четверг, читается полностью на утренне. Великий канон преподобного Андрея Крицкого. Величайшее покаянное произведение, величайший памятник византийской гимнографии покаянной, который в переводе многое теряет, поскольку там текст написан по особым правилам этого искусства. Но, тем не менее, главные смыслы доносятся. А смысл состоит в том, что автор, обозревая библейскую историю, отождествляет себя либо с библейскими праведниками, либо с библейскими негативными персонажами. Вглядываясь в библейских злодеев, он говорит, это же я, это все я сделал. Вглядываясь в библейских праведников, он говорит, я ничего из этого не достиг, не сделал и близко не подошел. Это вот такое оплакивание своей жизни, своей греховной природы, с греховной природы всего человечества, этого повреждения человечества на основе библейских персонажей, библейских эпизодов. Потрясающее творение, которое показывает вот, действительно грех как трагедию, грех как ниспадение с неба, грех как расторжение дружбы с Богом, как то, что мучает человека, уничтожает его и как-то святым сердцем переживается, и как он плачет за всех нас. Удивительное произведение, которое производит совершенно сокрушительное воздействие на человека. Далее Лазарева суббота. Важнейшая тоже такая веха, это сегодня как раз, которая ставит нас вплотную рядом с темой смерти. Есть у нас звоночек, да? Угу. Добрый вечер, слушаем вас.
Задать вопрос можно уже?
Да, можно.
Тогда вопрос такой. Вот там есть Эрмос, начинается море, черную пучину, ну и там дальше.
Да, невлажными стопами, да.
Да. Почему так упорно это здесь написано, что море, какого-то моря красную пучину. Получается красную пучину какого-то моря. Ведь правильно было море Черного пучину, то есть пучину Красного моря, а не красную пучину моря.
Угу. Ну, сейчас я вот текст открою. Да, море черную пучину, невлажными стопами древний пешешествовав Израиль. А еще раз, в чем ваш вопрос? Повторите,
вопрос,
пожалуйста.
Вопрос заключается в том, что здесь написано, что Израиль, перейдя через красную пучину моря, какого-то моря, а должно быть, перейдя через пучину Красного моря. Ага. Где Красное море, там название географическое.
Я понял. Море черную пучину. Сейчас посмотрим, что нам говорит перевод по этому поводу. Тут, конечно, надо в греческий текст заглянуть. У меня его сейчас нет прям под руками. Так. Угу. Ну да, в переводе здесь море красного, пучину, перейдя. А почему море черную, пучину? Да, интересный вопрос, слушайте. По идее, должно быть море черного пучину, совершенно верно. Давайте я спрошу у преподавателя церковнославянского языка в Сретенском монастыре, у Ларисы Ивановны Маршевой. Вот, и посмотрю еще греческий текст. И на следующем эфире отвечу вам. Спасибо за вопрос. Море черную пучину. Угу. Так. Хорошо. Возвращаемся к нашей теме. Вход, да, Лазарева суббота. А что такое покаяние, к которому призывает нас церковь? Покаяние – это обретение новой жизни, в то же время это некое умирание. Умирание для греха, порока, страстей. Это то, что с нами должно было случиться единожды в жизни, в таинстве крещения. Но то, что, к сожалению, нам нужно повторять, поскольку мы постоянно в этот соблазн греха как бы увлекаемся. И вот покаяние – это маленькая смерть, потому что ты перестаешь быть тем, кем ты был, пытаешься проститься навсегда с какой-то частью себя, и в какой-то мере в таинстве покаяния обновляется благодать крещения. Ну, в том смысле, что, вот как говорят, покаяние – это как бы второе крещение. Да? Второго крещения быть не может, это таинство только один раз в жизни повторяется. Но что делать человеку, который впустил так или иначе вот, грех в себя, осквернил эти белые одежды крещения? Нам оставлено покаяние. У нас есть покаяние. И как в крещении мы умираем для греха и восстаем для жизни с Богом, вот эта купель, в которую мы погружаемся, это же гроб Христов, это воды смерти, и исход наш из этой купели – это восстание со Христом к жизни вечной. И вот в таинстве покаяния обновляется нутро человека, и становится это таинство для него как будто бы таким новым обновлением в как бы крещенской благодати. И почему мы об этом говорим? Потому что покаяние связано со смертью. И главный экзамен, который придется сдать человеку как итог своей жизни, это вхождение в опыт смерти, когда человек, его тело и душа разделятся, душа ляжет в землю до страшного суда, тело ляжет в землю до страшного суда, душа пойдет к Богу на частный суд. И вот, подготавливая нас к этой теме, Церковь говорит о смерти. Вообще есть такая добродетель, память смертная. Помни последние твои, вовек не согрешишь. Да, это не какое-то уныние, не какая-то тоска, не какое-то отчаяние, обесценивание жизни. Нет, наоборот, это то, что наполняет жизнь смыслом и учит человека жить правильно, чтобы он мог сказать, как апостол Павел, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Это, конечно, высший пилотаж. Кто из нас скажет так? Но вот вам идеал христианства, когда человек проживает свою жизнь так, что он по-человечески трепещет смерти, но он не боится, он ее желает. Желает, потому что для него это разрешение и жизнь со Христом. Встреча с Богом, которого он уже так желает, и так истомился по нему. И вот Лазарева суббота, она нам вот эти тайны приоткрывает. Лазарь – это человек, который дважды умер. Еще у него удивительная судьба. Друг Бога-человека. Человек, который дважды умер. Человек, который уже однажды воскрес до будущего воскресения. Человек, который никогда никому не рассказывал, что он видел там. Потому что, очевидно, некому это было рассказать. Его только Христос мог понять, что он там видел, пока лежал 4 дня в гробу. Вот. И вот это, не знаю, эта тихость и мирность, и покой этой Лазаревой субботы с этим философским размышлением о смерти, они переходят в ликование входа Господнего в Иерусалим. Потому что воскрешение Лазаря – это уже некое преддверие воскресения Христова. А вход Господень в Иерусалим – это начало пути, крестного пути Христа, который приведет к Пасхе. И вот церковь торжествует и ликует в этот день, хотя вот эти интонации, оттенки скорби этой смертной, они остаются и в празднике вербного воскресения. По сути, нас церковь готовит к Страстной Седмице, к этому радостотворному плачу, когда ты оплакиваешь Христа, да и свое состояние, и в то же время сердце касается некая радость, потому что Бог есть, и исход есть из этого всего. Тьма Страстной Пятницы перейдет в свет воскресения Христова. Тьма рассеется. И мы уже об этом знаем и предторжествуем, предликуем, хотя путь еще нужно пройти. И вот Страстная Седмица и Пасха. Вот такой путь нам предлагает церковь. Там есть еще много таких маленьких остановок. Мы уже, наверное, не успеем сказать. Там есть, например, не только неделя Великого Поста, еще и субботы. И субботы интересны. Читается послание к евреям. Это наиболее ветхозаветное послание всех посланий апостольских. А Великий Пост – это во многом такое ветхозаветное делание. Мы как будто бы сами себя обращаем к эпохе Ветхого Завета, к ожиданию Христа. Становимся похожими на тех древних оглашенных, которые готовились к крещению во время Великого Поста. И читаем, кстати, те же книги, что они. Это Исаия, Бытие и притчи Соломоновы. Исаия как потрясающее пророчество о Христе, ветхозаветный евангелист. Бытие как основа основ, начало Библии, как история начала мира, человечества, греха, спасения. И книга притчи как нравственное учение, которое должны были оглашенные познать перед новозаветной благодатью. И вот мы, уподобляясь этим оглашенным, читаем это все. Вообще чтение Ветхого Завета очень интенсивное Великим Постом. Псалтирь, например, прочитывается дважды за седмицу, вся псалтирь. И вот такие интонации, на утренне там много читается, именно ветхозаветный материал. Эти все материалы поставляют человека в некое такое, условно говоря, ветхозаветное состояние, тем более литургия не служится по будням, да, мы причащаемся только на литургии прежде священных даров, так как некое укрепление, подкрепление, но литургия сама не служится. Вот, и мы проходим некий путь. В этом тоже философия определенная заложена, потому что святые отцы рассматривали Великий пост как путь, уподобляя его 40-летнему пути евреев из Египта в землю обетованную, когда они старое поколение оставили там в песках этих, и только новое поколение зашло в землю обетованную. Вот так и мы должны свою ветхость оставить Великим постом и войти в Царство благодатное, Христово, в пасхальное это торжество, обновленными. Это, конечно, идеал некий. Кто из нас его